Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян.
В рамках этих программ мы даем ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы, она растянется на две части. Почему советская власть боролась с таким азартом против рок-музыки? В одну часть просто это невозможно уместить. Рассказ больно долгий и во многом поучительный, потому что, будучи сам на протяжении многих лет частью этого движения и общаясь с разного рода людьми, которые были либо с одной, либо с другой стороны этих баррикад, у меня сложилось такое впечатление, что подавляющее большинство вообще не очень понимает, о чем идет речь. Условно, есть клише в определенном смысле. Рок-бунтари, которые боролись против советской власти и с незначительной помощью группы «Битлз» приблизили перестройку, победили тоталитарный режим, но тогда возникает вопрос, а куда же все делось потом? Почему в 90-х годах все эти рок-бунтари куда-то стремительнейшим образом пропали, и был ли бунт? Давайте начнем с самого начала. Понятное дело, что любая какая-то модная вещь, которая появлялась или зарождалась на Западе, изначально советским обществом в лице партии и правительству воспринималось в штыки. У нас ведь до того, как стали активнейшим образом бороться против рок-н-ролла, точно так же боролись, например, против фокстротов. Потому что было принято какое-то идиотское решение, что фокстрот отвлекает комсомольца от борьбы. И ведь это не только к фокстроту имело отношение. Мало кто знает, но в первые годы советской власти под запрет попали исполнители даже народных песен. Например, Надежда Васильевна Плевицкая. В ее репертуаре вообще не было политических таких составных заявлений. Но, тем не менее, пластинки ее были изъяты. Делалось это под тем девизом, что Плевицкая – это теперь иммигрантская певица и может, соответственно, прививать советскому слушателю, строителю коммунизма, чуждые идеи. Вы знаете, я искренне не понимаю, какие чуждые идеи можно привить с помощью песни «Ухарь-купец», но ладно, это уже опять-таки часть очень сложной истории, прежде всего политической, первых лет советской власти. Гонения касались, например, и джаза вполне себе, хотя сегодня, наверное, в это поверить можно с превеликим трудом. Там-то чего? Музыка чернокожих исполнителей. Тогда это так называлось. Особой буржуазности там никакой не было. Но советские бдительные партийные руководители и даже это умудрялись встречать в штыки. И уж разумеется, только-только зарождавшийся рок-н-ролл, который происходил из кантри и блюза, а кантри с этой точки зрения это вообще народная музыка на юге, особенно Соединенных Штатов Америки, вызвал жесточайшее недовольство советских партийных вождей. Их тоже могу понять. Для них сам вид Элвиса Пресли, который крутил животом, как бы намекал, что эти телодвижения способны отвлечь от чрезвычайно важной и стоящей на повестке дня классовой борьбы партии, комсомола и советского общества. Это допустить было нельзя. Как нельзя, да? Пластинки эти, понятное дело, в Советском Союзе не продавались, хотя меломаны отличнейшим образом выкручивались из ситуации, потому что они слушали, условно, зарубежные голоса, например, там BBC, откуда, собственно, и берет хождение, та самая знаменитая поговорка «Есть привычка на Руси ночью слушать BBC». Кроме того, модную музыку эту, естественно, крутили там и «Радио Свободы», и многие-многие другие. В результате в Советском Союзе, пусть и с некоторым отставанием, но, тем не менее, узнали и про Литл Ричарда, и про Бадди Холли, и про Карла Перкинса, и про Чака Берри, и многих-многих других людей, которых, собственно, сегодня уже вообще мало кто помнит, хотя именно они и создавали тот самый рок-н-ролл. Если вот кому-то интересно, я советую посмотреть, например, за первыми записями «Битлз». Вы там с огромным удивлением обнаружите фамилии абсолютно неизвестных вам людей, А между тем, это все классика рок-музыки той эпохи. Вот появление Beatles как таковых, это действительно официальная, абсолютная точка отсчета, как рок-н-ролл покорил ума значительной части советской молодежи. Конечно, ни о каких гастролях ливерпульской четверки на территории Советского Союза речь в принципе не шла. Напротив, газеты подвергли их жесточайшей критике, как их только не называли, как их только не высмеивали, давались прогнозы, что больше там нескольких месяцев все это не протянется. Самое интересное, что этот прогноз последовал аккуратно после начала триумфальных первых гастролей Beatles по Соединенным Штатам Америки. То есть перед тем событием, которое принято называть зарождением и развитием всемирной битломании. Естественно, что в Советском Союзе эту новую музыку услышали. Одним из первых, и это, наверное, уже является, что называется, медицинским фактом, был самый главный битломан Советского Союза, покойный теперь уже, к огромному сожалению, Коля Васин. Я говорю именно Коля Васин, потому что он себя любил так называть. Он не произносил никогда Николай Васин. Вот, Коля Васин. Поэтому и будем его так называть в дальнейшем. Он еще несколько раз вернется в рамках моего вот этого такого ретроспективного рассказа о борьбе советской власти с рок-н-роллом. Как он это услышал? По, естественно, радиоприемнику. BBC передавала шлягеры, только-только вышедшие пластинки «With the Beatles», то есть вместе с «Beatles». И вот тогда Николай Васин услышал «I won't belong yet», соответственно, «All my loving» и многие другие песни. Был он, естественно, не один такой. Точно так же услышали и узнали «Beatles» в Москве. И это произвело, конечно, такое же абсолютно впечатление на советских школьников, меломанов и подростков той эпохи, как и во всем мире. И началась тотальная и повальная битломания, которая на пике привела ровно к тому же, к чему она приводила на Западе. К росту групп, которые пытались начать играть рок. Выглядели они, ну, примерно точно так же, как их западные сверстники. То есть можно посмотреть, есть же там фотографии первых лет «Машины времени». Ну, они были с этой точки зрения в абсолютном тренде. Ну, если их приодеть немножко, да, в другую одежду, то вы бы их там и не отличили бы от, условно, всяческих групп, которые существовали в той же самой Великобритании в рамках течения «Мерсибит». Ну, это, собственно, то течение ливерпульского бита, которое дали Beatles и группы, которые играли в том же самом стиле в то же самое время. Единственная принципиальная разница состояла в двух вещах. Первое. На музыкальных инструментах нужно уметь играть. Для многих, я понимаю, это и сегодня не очевидно, а уж в ту эпоху тем более. И второй важный момент. Эти инструменты должны быть. Вы знаете, мне доводилось видеть и пробовать гитары, которые изготавливались в Советском Союзе в середине и в конце 60-х годов. Это можно назвать как угодно, только не музыкальный инструмент. Я для себя это называл либо дрова истопные, потому что это, по-моему, лучшее применение этому виду поделок из дерева, либо же это медленная казнь музыканта. Вот люди, которые моложе меня, которые сейчас вот там всем этим увлекаются, они могут прийти в музыкальный магазин, купить гитару, прийти домой и начать на ней играть. И даже не подозревать о тех ухищрениях, которые вынуждены были предпринимать первые советские рок-музыканты. Потому что ты должен был точить лады. Ты должен был смириться с тем, что у тебя гитара в принципе не строит. И что бы ты с ней ни делал, лучше не становилось. Ты должен был смириться с тем, что советскими струнами лучше всего можно было удавить человека, но на них категорически нельзя играть. Ты должен был понять, что советский медиатор лопнет у тебя в руке, что у меня ни разу почему-то не случалось с медиаторами американских компаний. Но, тем не менее, это все было. И вот ты вынужден был продираться, значит, сквозь эти преграды. А параллельно ты должен был понимать, что тот звук, который издает твой инструмент, он совсем не похож на ту магию, которую ты слышал, условно, на пластинке Beatles Hard Day's Night. И выхода из этого тупика не было, потому что понятие усилительной аппаратуры в Советском Союзе тогда отсутствовало вообще как класс, ее не было. Поэтому первые рокеры использовали, например, динамики, даже не знаю, как это правильно назвать, от усилительной аппаратуры, назовем это давайте так, для демонстрации документальных фильмов в школе. Ну, понятно, что мощность этого аппарата равнялась комариному писку, но, тем не менее, это было лучше, чем ничего. Вот ровно с этого момента, с момента первых мучений первых советских рокеров с теми самыми музыкальными инструментами, колонками и усилителями, никаких комбиков тогда вообще не существовало в Советском Союзе, вот с этого момента и зарождается представление о том, что они были в оппозиции власти, вот они боролись, а власть, соответственно, стала воспринимать этих людей как угрозу и стала предпринимать ответные, значит, меры. На самом деле ни в какой оппозиции они, разумеется, не были. Они хотели просто играть ту музыку, которая их вдохновляла. И надо сказать, что в Советском Союзе оперативно расцвело такое явление, как вокально-инструментальные ансамбли. Но это те же самые рок-группы, просто приправленные процентом определенным необходимой комсомольско-партийной идеологии. Причем это зачастую было достаточно абсурдно, потому что вот, например, там группа «Поющие гитары». Она взяла шлягер 71-го года группы «Кристи» «Yellow River». Сейчас эту песню уже, наверное, никто не вспоминает, кроме вот немногих живущих еще мамонтов вроде меня. А вот тогда, в 71-м году, эту песню пела вообще вся страна, потому что ее показали, по-моему, то ли в рамках фестиваля в Сопоте, то ли что-то такое, и в результате советский зритель, к ужасу отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС, услышал «Yellow River». Эту песню, естественно, пела вся страна, и «Поющие гитары» перевели текст на русский язык. Ну, вернее, это не они сами сделали, сделали профессиональные поэты. Песня получила название «Толстый Карлсон». Но, согласитесь, от того, что ты поешь «Желтая река» или поешь «Толстый Карлсон», сама музыка-то не сильно меняется. Так вот, этот самый «Толстый Карлсон» был выпущен аж на виниловой пластинке. То есть, с этой точки зрения, как бы, нельзя сказать, что рок-музыка была в абсолютном загоне, потому что «Поющие гитары» не изменили ни одной ноты в песне «Yellow River». Они дали ей просто русский текст. И это, кстати, было не только с Yellow River. Очень многие произведения западной рок-музыки были обозваны как народная музыка или песни борцов за свободу, неважно какую, и были выпущены фирмой «Мелодия». Тогда всех плевать хотели на это самое пресловутое авторское право. Кстати, к вопросу о фирме «Мелодия». Вот я вырос с мыслью о том, что вот, да что же это такое, вот за что там запрещали Битлз, ну попса попсовить, ну понимаете, ну что запрещать песню, я просто хочу подержать тебя за руку. Ну она с идеологической точки зрения вообще ничем не отличается от всесоюзного шлягера, опять от тебя сбежала последняя электричка. Ну это просто одна на английском языке, вторая на русском. Я имею в виду по текстовому содержанию, не по музыкальному. Так вот, несколько лет назад известные битломаны написали и выпустили двухтомное исследование «Битлз в СССР», где скрупулезнейшим образом были подсчитаны все пластинки, все перепевки, в общем, все там газетные, журнальные и так далее упоминания. И я с ужасом для себя понял, что, ну да, в Советском Союзе не выходили номерные диски, да, диски-гиганты, как их называли в тот момент. То есть никакой «Help» у нас целиком не выходил. Но по отдельности очень многие песни «Ливерпульской четверки» на куче виниловых носителей выходили как в их собственном исполнении, так и, собственно, в перепевках многочисленных звезд социалистического лагеря той эпохи. То есть нельзя сказать, что это было под тотальным запретом. Да, говорилось о том, что нельзя носить длинные волосы. Это чистая правда, это не то, что там в 60-х годах было. А этот я вот вам могу на своем примере сказать, сколько мне нервов истрепал директор моей школы за мои длинные волосы в 89-м, в 90-м и в 91-м году. То есть это уже перестройка была, а все равно было нельзя. Ну, собственно, не только длинные волосы было нельзя. Нам до определенного возраста запрещали часы, например, носить. То есть объяснить эту логику сегодняшним там условно школьникам или молодым людям, наверное, невозможно. Они покрутят пальцем у виска и скажут, ну, это невменяемые какие-то. Чего бороться с тем, что не представляет никакую опасность? Но, тем не менее, поскольку появилось движение хиппи, а это совсем были расхристаны, они же еще и наркотики употребляли, а уж что-что в идеологическом отделе ЦК КПСС вот эту скверную очень точно прочувствовали, заставило это все бороться с явлением. А естественно, что в Советском Союзе хиппи точно так же появились. И я вам должен сказать, я знавал многих системных хипарей еще той вот эпохи, конца 60-х, начала 70-х годов. Так вот, они там сами могли бы 200 очков форы дать и Хендриксу, и Джоплин, и кому угодно другому. С точки зрения именно такого вот хипового духа и хипового настроя. Но две главные проблемы, которые сопровождали развитие советской музыки, рок-музыки, они никуда не девались. Это я имею в виду нормальные инструменты и умение играть. Выпущена, например, пластинка «Самые первые записи «Машины времени». Я вам настоятельно советую послушать вот это вот, а потом поставить пластинки, которые были выпущены западными музыкантами в то же самое время. Больше, поверьте мне, вообще ничего говорить не надо. Вы просто услышите уровень владения инструментом, не уровень записи. Это разные вообще истории. У нас до сих пор, извините, нормально на мировом уровне записать зачастую пластинку не могут. Ты по первым нотам сразу понимаешь, что это записано в России. Я не про это говорю, про уровень владения инструментами. Но поскольку здесь исправить было ничего невозможно, ощутимо всем рок-музыкантам Советского Союза помогал алкоголь. Поскольку играть так, как условно Джимми Хендрикс, тебе было не дано, ты мог выпить 300 граммов водки, закрыть глаза и представить себя Хендриксом. Самое главное, что все твое окружение делало ровно точно так же, и ты в их глазах был действительно русским Джимми Хендриксом. Пусть даже «Хей Джо» ты не мог бы исполнить дальше, там, я не знаю, 7-го или 8-го такта. Это не важно. В рок-н-ролле главное ритм и главное настроение. Вот с этим тоже возникли огромные проблемы, потому что нет ничего более заунывного и скучного, чем классический советский, он же русский рок. На Западе люди приходили на концерт, чтобы прочувствовать вот эту вот атмосферу, вот этот пульсирующий ритм бас-гитары и барабанов, сносящая тебе голову игра соло-гитариста, запредельные вокальные упражнения вокалистов. У нас ничего этого не было и быть не могло. Никаких Байронов, Плантов, Гилланов и Холдеров в советском роке не могло появиться просто по определению, потому что советский рок был заунывен чуть более чем полностью. Я вам это говорю тоже как участник этого движения, как человек, который многих знает. Поверьте мне, при всей моей любви к очень многим людям, слушать это невозможно очень долго, потому что ты сам погружаешься в меланхолию, которая переходит в мизантропию, похлеще, чем от прослушивания какого-нибудь Галя или Ноктюрна Культа. Вечное вот это вот бормотание невнятных рокеров, которые они называли пением, вот эти вот социальные тексты, хотя ничего социального там не было, отродясь, они должны были закамуфлировать твое тотальное неумение петь и играть. И надо сказать, что с этой точки зрения результат превзошел самые смелые ожидания. Зачем действительно было учиться играть, как условно Ричи Блэкмор, если достаточно было сказать, что ты в оппозиции комсомолу и ты хочешь играть буги-вуги каждый день? Это ведь совершенно не важно, что играть ты не мог. Не потому что тебе мешал условный там товарищ Суслов, он вообще о твоем существовании даже не знал, а потому что для того, чтобы научиться играть, как минимум нужно было переставать пить и посвящать время инструменту. Многие даже за 30 и 40 лет на сцене этому не научились. Посмотрите, пожалуйста, выступления советских вот этих вот рок-групп старой школы, так называемые олдскульные, и сравните это. Вот сейчас как раз идеальная схема. Сейчас небезызвестные Genesis объявили о своем реюнион-туре. Они примерно в одно время создавались, эти команды. Послушайте, как играют Genesis, и послушайте, как играют наши. Там они хотели играть профессионально. У нас хотели показать свою социальную позицию. Мы хотим просто играть рок. При этом так и не научившись играть даже обычное буги-вуги а-ля статус-кво. Про что-то там более-менее серьезное мы не говорим. Но с каждым годом стремление все больше и больше фигурировать именно вот в ниве, что мы типа какое-то социальное явление, передавалось этим рок-музыкантам все больше и больше. Апогей вот этого движа наступил в 80-х годах, в ту эпоху, которую у нас принято называть пятилетка пышных похорон, когда подряд начали умирать генсеки. Брежнев, Андропов и Черненко. Это время, которое у нас принято называть золотая эпоха советского рока. Это время, когда появляются кино. Это время, когда появляется Алиса. Это время, когда расцветает аквариум, зоопарк и многие-многие-многие другие группы, которыми у нас обычно все восторгаются, при этом зачастую их никто и не слушает. Потому что это не имеет никакого отношения к рок-музыке вообще. Я вам тайну большую открою. Наличие в коллективе барабанщика и гитариста не делает этот коллектив рок-группой. От слова совсем. У Spice Girls, между прочим, или у Татьяны Булановой, тоже есть в группе барабанщик и есть гитарист. Больше того, барабанщик и бас-гитарист имеются в группе, аккомпанирующей Александру Розенбауму. Что не делает ни Буланову, ни Розенбаума, ни кого-то другого рок-музыкантами. Небезызвестный клавишник «Машины времени» Петр Подгородецкий несколько лет аккомпанировал Иосифу Давыдовичу Кобзону. Но вы же не будете на полном серьезе полагать, что Иосиф Давыдович Кобзон – это рок-музыка? Нет, конечно. Поэтому наши приняли главное решение. Мы протестуем против комсомола и партии. Вот это наша гражданская позиция, это наш русский рок. Вот на этом месте, в принципе, это движение можно было хранить, потому что никакого серьезного противодействия коммунистической партии они, разумеется, не оказали. Если надо было бы, коммунистическая партия раздавила бы их бы, как клопа, она просто не обращала на это серьезное внимание до поры до времени. А вот эта идеология привела русский рок в то самое дно, на котором он и упокоился. Больше того, этот труп уже там замунифицировался окончательно, и надежда на то, что когда-нибудь он воскреснет из мертвых, нет никакой. Больше того, с каждым годом всем нормальным людям понятно, что дело-то было не в борьбе с советской властью, а в чем-то другом. А вот в чем именно, мы с вами продолжим ровно через неделю. В это же время в эфире «Радио Спутник». Я же, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь до следующей недели. Всего вам доброго. До новых встреч.
Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш имейл sputnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям. Пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.